Дверь не поддавалась. Он посмотрел на Фишера.
«Такое с вами случалось?»
«Не раз».
«Хорошо, что у нас есть ключ».
Барретт достал его из кармана пальто и вставил в скважину. Но ключ не поворачивался. Барретт дергал его туда-сюда, стараясь расшатать замок. И вдруг ключ повернулся, и тяжелая дверь распахнулась. Эдит вздрогнула.
«Что это?»
— прошептала она.
«Для тревоги нет причин», — поспешил успокоить ее Барретт.
«Это всего лишь противодействие, миссис Барретт», — объяснила Флоренс. «Ваш муж совершенно прав. Тревожиться не о чем».
Фишер пошарил по стене в поисках выключателя, а потом все услышали, как он щелкает им туда-сюда без всякого результата.
«Неплохо для только что восстановленной электропроводки», — сказал он. «Очевидно, генератор слишком старый», — ответил Барретт.
«Генератор?» — снова удивилась Эдит. «Тут нет электросети?»
«В долине не так много домов, чтобы тянуть сеть».
«Тогда как же они установили телефон?»
«Это полевой телефон», — объяснил Барретт и заглянул в дом. «Что ж, мистеру Дойчу придется обеспечить нам новый генератор. Вот и все».
«Вы считаете, что это выход?» — с сомнением проговорил Фишер.
«Конечно», — ответил Барретт. «Поломку старого генератора вряд ли можно квалифицировать как парапсихическое явление».
«И что мы будем делать?» — спросила Эдит. «Останемся в Карибу-Фоллс, пока не установят новый генератор?»
«Это может занять несколько дней», — сказал Барретт. «Что ж, пока он не прибудет, придется жечь свечи».
«Свечи», — повторила Эдит.
Ее тон вызвал у Барретта улыбку.
«Всего день или около того».
Она кивнула, но ее ответная улыбка тут же погасла. Барретт заглянул внутрь дома.
«Остается вопрос», — сказал он. «Как тут найти свечи? Полагаю, внутри должно быть сколько-нибудь...»
Он замолк, увидев, как Фишер достал из кармана фонарик, а потом проговорил:
«А-а-а!»
Фишер включил фонарик, направил луч внутрь и, собравшись с духом, перешагнул порог. Барретт двинулся за ним. Прислушиваясь, он прошел в дверной проем, а потом повернулся и протянул руку Эдит. Схватившись за нее, она вошла в дом и пожаловалась.
«Этот запах еще хуже, чем снаружи».
«Это очень старый дом без всякой вентиляции», — откликнулся Барретт. «Тут еще может быть печь, которой не пользовались больше 29 лет. Вы заходите, мисс Таннер?»
Слабо улыбнувшись, Флоренс кивнула.
«Да».
Набрав в грудь воздуха, она выпрямилась и шагнула внутрь.
«Ну и атмосфера здесь».
Ее как будто тошнило.
«Атмосфера этого света, а не того», — сухо проговорил Барретт.
Фишер шарил лучом фонарика по темному и оттого кажущемуся бескрайним вестибюлю. Узкий пучок света судорожно прыгал с места на место, на мгновение замирая на неуклюжих предметах мебели, огромных картинах, гигантских покрытых пылью гобеленах, широкой лестнице, изгибом уходящей в темноту. Коридор на втором этаже выходил к вестибюлю, а еще выше, в тенях, терялись панели безграничного потолка.
«Тут все довольно непритязательно», — заметил Барретт.
«Вовсе нет»,
— возразила Флоренс.
«От всего этого разит высокомерием».
Барретт вздохнул.
«Что разит, это точно», — он посмотрел направо. «Согласно планировке, там должна быть кухня».
Эдит вместе с ним прошла через вестибюль, и звуки их шагов по паркету гулко разнеслись по сумрачному помещению. Флоренс огляделась.
«Оно знает, что мы здесь», — проговорила она.
«Мисс Таннер», — нахмурился Барретт, — «пожалуйста, не сочтите, что я ограничиваю вашу...»
«Извините», — сказала Флоренс. «Постараюсь держать свои наблюдения при себе».
Они добрались до коридора и двинулись по нему. Впереди Фишер, за ним Барретт с Эдит, а позади всех Флоренс. Коридор заканчивался обитой металлом двустворчатой дверью. Фишер толкнул одну створку, шагнул в кухню и придержал дверь для остальных. Когда все вошли, он позволил двери закрыться и обернулся.
«Боже милостивый!» —
Глаза Эдит следовали за лучом фонарика, которым Фишер шарил по кухне. Кухня казалась огромной, и все в ней поражало своими размерами. По периметру стояли стальные стойки, высокие стены и шкафы за темными панелями, длинная двойная раковина, гигантская плита с тремя духовками и массивный, выше человеческого роста холодильник, в который можно было входить как в кладовку. В центре помещения, подобно гигантскому гробу с стальной крышкой, возвышался мармит.
«Должно быть, хозяин устраивал большие приемы», — заметила Эдит.
Фишер фонариком указал на электрические часы над плитой. Стрелки остановились на 7:31.
«Утро или вечера? И какого дня?» — подумал Барретт.
Он проковылял вдоль стены вправо и стал выдвигать ящики. Эдит и Флоренс стояли рядом и наблюдали. Барретт открыл дверцу одного стенного шкафа и хмыкнул, когда Фишер посветил туда фонариком.
«Вот и духи!»
— сказал он, увидев на полках покрытые слоем пыли бутылки.
«Возможно, мы воскресим кого-нибудь после ужина».
Фишер вытащил из одного ящика пожелтевшую картонку и посветил себе фонариком.
«Что это?» — спросил Барретт. «Их меню на 27 марта 1928 года. Суп из креветок, сладкое мясо в собственном соусе, тушеный каплун, цветная капуста в сливках. На десерт миндальное суфле, молотые миндальные орехи, взбитые с яичными белками и густыми сливками».
«Все его гости, должно быть, страдали от изжоги», — усмехнулся Барретт.
«Они страдали от другого», — сказал Фишер, вынимая из ящика коробку со свечами.
12:19. Они снова пересекли вестибюль, каждый со свечой в подсвечнике. От колеблющегося при движении света их тени колыхались на стенах и потолке.
«Вон там должен быть большой зал», — сказал Барретт.
Они прошли под глубокую шестифутовую арку и остановились. Эдит и Флоренс почти одновременно вскрикнули, а Барретт, подняв свечу, чтобы было лучше видно, тихо присвистнул. Зал длиной в 95 и шириной в 47 футов занимал два этажа, и его стены на восьмифутовую высоту покрывали каштановые панели, а выше виднелись грубо обтесанные камни. В дальнем конце помещения возвышался огромный камин, облицованный резным камнем. Вся мебель была древней, не считая разбросанных стульев и диванов, обитых по моде 20-х годов. Там и сям на пьедесталах виднелись мраморные статуи. В дальнем углу стоял большой концертный рояль, а в центре зала — круглый стол диаметром более 20 футов, и вокруг него 16 стульев с высокими спинками. Над столом висела большая люстра.
«Неплохое место, чтобы установить оборудование», — подумал Барретт.
В зале, очевидно, к их приезду сделали уборку.
«Пойдемте поскорее», —
сказал Барретт, опуская свечу. Они покинули большой зал, еще раз прошли через вестибюль под нависающей лестницей и свернули направо в другой коридор. Через несколько ярдов слева обнаружился ряд дверей из орехового дерева. Барретт толкнул одну и заглянул внутрь.
«Театр», —
сообщил он. Морщась от неприятного запаха, они вошли. Театр был рассчитан на 100 человек, его стены покрывала старинная красная парча, а наклонный пол с тремя проходами — толстый ковер, тоже красного цвета. На сцене по бокам от экрана возвышались позолоченные колонны в ренессансном стиле, а вдоль стен — серебряные канделябры, в которых была скрыта электропроводка. Изготовленные на заказ кресла полыхали бархатом винного цвета.
«Этот Беласко был так богат?» — спросила Эдит.
«Полагаю, перед тем, как он умер, его состояние насчитывало свыше 7 миллионов долларов», — ответил Барретт.
«Умер?» — эхом отозвался Фишер. Он придерживал одну из дверей, чтобы не закрылась.
«Если вы хотите что-то сообщить нам», — сказал Барретт, выходя в коридор.
«Что я могу сообщить? Этот дом пытался меня убить, и ему это почти удалось».